Свобода. Студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новый документальный телесериал Кена Бёрнса «Хемингуэй», который вызвал бурную реакцию в американской прессе, а также среди поклонников классика, к которому относится изрядная часть наших слушателей, не говоря о ведущем этого подкаста. Нас легко найти в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. В эти дни американские любители литературы и окололитературных слухов прилипли к телевизору, где показывают шестичасовой документальный сериал «Хемингуэй». Это новая работа магистра документалистики Соединенных Штатов Кена Бёрнса, который вместе со своей помощницей, режиссером Линни Новик, снял чрезвычайно подробную, крайне противоречивую и не всегда лицеприятную историю писателя и человека Эрнста Хемингуэя. Беспрецедентная слава документальных хроник Кена Бёрнса основана на его исключительно добротных, даже дотошных киноисследованиях тех важнейших элементов, из которых складывается американская история и культура. Он всегда искусно выбирает главное, будь то гражданская война или вьетнамская, джаз или бейсбол, Марк Твен или Рузвельты. На этот раз, после шестилетней кропотливой работы с архивами, Бёрнс показывает зрителям автора, который много лет представлял американскую литературу всему миру, а русским читателям особенно. Сегодня об этом не так часто вспоминают, но для моего поколения он сыграл жизнестроительную роль. Борис Гребенщиков, а мы с ним, как, впрочем, и с Кеном Бёрнсом ровесники, сказал, что биография человека начинается с тех пор, как он впервые услышал песни «Битлз». Я бы сказал то же самое, но о прозе Хемингуэя. Тем интереснее мне было смотреть на кинопортрет писателя, увиденного как бы фасеточным зрением со всех сторон, включая те, о которых мы не подозревали. Впечатление от этой премьеры, которую сегодня обсуждают все серьезные издания страны, в целом сводится к вердикту. Хемингуэй как человек и его литература неотделимы друг от друга. Созданный им образ так же важен, как написанные им книги.
Соломон, что вы скажете о фильме?
Вы знаете, он мне очень-очень понравился, Саша.
Мне тоже.
Превосходный фильм. Что говорит? Кен Бёрнс – мастер своего дела. Должен сказать, что мой любимый фильм Бёрнса – это джаз. Я из него раз и навсегда усвоил всю генеалогию джаза. И это было сделано прекрасно, это было сделано увлекательно, это было сделано на самом-самом высоком уровне. Что в Бёрнсе мне так нравится – это никогда не халтура. Видно, что человек работал вообще как вол, переработал огромное количество материалов, и, конечно, у него есть художественное видение свое. Замечу, что он сам отмечает влияние на него другого документалиста американского Эрла Морриса, с которым я хорошо знаком и который, между прочим, сейчас проживает в квартире, в которой Бродский жил, в Бруклине. Он ее купил и сейчас живет в квартире Бродского. И очень-очень любит Бродского.
Да, я, конечно, знаю этого документалиста. Мы не раз делали о нем передачи с нашим коллегой Андреем Загданским, который тоже его очень высоко ценит. Но Кен Бёрнс интересен еще и тем, что он консервативен в своих подходах к кино. Он делает нормальное документальное кино без всякого оригинального подхода. Мне это на самом деле очень нравится. Он идет вслед за хроникой, он тщательно отбирает материалы, он находит эти материалы бесконечно. Я, например, просто в восторге был, когда я увидал на экране, наконец, впервые прототип Брэд Эшли из романа «И восходит солнце». 6 лет ушло на то, чтобы подготовить этот материал, и он, по-моему, останется навсегда в американской культуре, потому что это такой камень. Вообще, все, что делает Бёрнс, остается навсегда. Вот это основополагающие вехи американской истории.
Что меня потрясло в этом фильме, это то, как Хемингуэй с юных лет собирал свой собственный архив. Абсолютно все. Все почеркушки, все ранние письма. Типично для американской семьи того времени, состоятельной. Масса фотографий. Начиная с Хемингуэя младенца, кончая, конечно, зрелым, там понятно, когда он стал звездой, но как его тщательно фотографировали, и не просто фотографировали, снимали на кинопленку уже маленького Хемингуэя. Все записи какие-то, все документы, все фотографии жены, фотографии жены в обнаженном виде тоже сохранены и показаны Бернсом. Так что Хемингуэй очень-очень помог Бернсу в этом деле.
Этот фильм произвел очень сильное впечатление на всю американскую прессу. По-моему, каждый журналист написал о том, и уж точно каждый критик и писатель об этой работе. Отношение в целом положительное, но и в том числе и противоречивое. Так, например, критик из «Нью-Йоркера» Хилтон Элс в целом отозвался положительно о фильме, но задал такой вопрос: почему Хемингуэй и почему сейчас? Элс считает, что Хемингуэй, по выражению Гертруды Стайн, пахнет музеем. Такой анахронизм. Лучше бы, сказал он, автором было бы взяться за южанина Фолкнера, который куда более созвучен нашему времени с его обострением расовых вопросов. Конец цитаты. Вы согласны с этим мнением?
Скажу вам, Саша, откровенно. Я Фолкнера не ставлю так высоко, как Хемингуэя. Для меня Хемингуэй всегда был американским писателем номер один. Всегда был и уже останется. Философия Фолкнера, быт, который описывает Фолкнер, гораздо дальше от меня. Казалось бы, ну что общего у нас с вами с Хемингуэем? Но все-таки вот даже парижские приключения, Африка, это все ложится, как мне представляется, на нас, на психологию нашего поколения. А чем вас так привлекает, Саша, Фолкнер?
Фолкнер был южанином, и он напоминает наших деревенщиков. Он напоминает ту готическую Америку, которая была самой плодотворной в свое время в американской литературе. Он анти-Хемингуэй. И они, конечно, не любили друг друга. Но я в 8 классе написал школьное сочинение о Фолкнере. Это был любимый писатель моей матери. И я Фолкнера перечитываю постоянно, особенно сейчас, когда были расовые беспорядки. Прошлым летом я взялся за Фолкнера и за гражданскую войну, чтобы понять источник их. И я думаю, что если бы Кен Бёрнс взялся за Фолкнера, то получилось бы тоже очень и очень интересно. Может, он еще это и сделает. Но Хемингуэй – это другая история. Хемингуэй – это наша молодость. Фолкнер никоим образом, как вы правильно сказали, не имеет к нам отношения. А Хемингуэй имеет, потому что стиль его заразителен. Под Фолкнера писать нельзя, а под Хемингуэя можно. Именно это и делали. Первая часть фильма, она посвящена писателю Хемингуэю. Там много интересного говорят писатели о нем. О том, что так или иначе в процессе взросления каждый писатель проходит хемингуэевский этап. То есть он подражает Хемингуэю невольно. Я бы сказал, что вся литература подражает Хемингуэю. Вы знаете, когда началась мини-перестройка в Китае, это было 80-е годы, то я прочитал несколько прозаических сочинений китайских молодых писателей. Я прочитал в переводе на английский эти сочинения, вдруг я понял, что они пишут под Хемингуэя. У них тоже сидят молодые люди и прожигают жизнь в баре «Красная Москва» и пьют джин с квасом. Честное слово, я не придумал это все. И я понял, что Хемингуэй – это неизбежная часть взросления. Причем интересно другое, что сейчас, когда фильм этот вышел на экраны, идет бурное обсуждение его в сети. И мои знакомые американские писатели пишут, что для нас Хемингуэй был книги-паролик, по которым мы узнавали своих. Но наши дети смеются над Хемингуэем. Это кажется им абсолютно несовременно. Им кажется это все крайне устарелым. Я думаю, что все дело в том, что его достижения, его открытия растворились в массе. И поэтому они стали достоянием всех. А когда становится что-то массовым, оно становится пошлым. Получается пародия на Хемингуэя. И чтобы найти настоящего Хемингуэя, нужны особые усилия. Именно те, которые предпринял Кен Бёрнс.
Как раз, мне кажется, так называемые говорящие головы в этом фильме лишние. Они мне только мешали, потому что они противоречили стилю самого Хемингуэя. Хемингуэй краток, Хемингуэй точен, Хемингуэй подчеркнуто прост. А эти говорящие головы, в основном писатели, и среди них нобелевский лауреат Льоса, они рассекаются в мысли по древу, и вот эти красивые словеса, которые противоречат и образу, и стилю Хемингуэя. Разве не так, Саша?
Кто как. Дело в том, что там каждый писатель, который выступал у Кена Бёрнса на экране, он пытался сказать что-то оригинальное Хемингуэе. Одним удалось, другим нет. И среди многих банальных утверждений, одно мне, например, очень понравилось. Одна писательница сказала, что та революция, которую произвел Хемингуэй в американской прозе, она отличает его книги от книг XIX века, как если бы это было кино, то это было бы абсолютно очевидно, потому что в XIX веке писатель, у него панорамный взгляд, он видит все издалека. и увидит всю картину сразу. А Хемингуэй, если бы он снимал кино, то это был бы всегда крупный план. И это не обязательно люди, это может быть пейзаж, камень, что угодно, дерево, рыба. Но крупный план сразу вводит нас в другую степень интенсивности. Статус чтения становится другим. Интересно, что первая серия фильма, естественно, называется «Писатель». И она идет под стрекот пишущей машинки. Пишущая машинка вообще является сквозной метафорой для всего фильма. И я нашел стихотворение Хемингуэя в переводе Кашкина о пишущей машинке. Хемингуэй ведь начинал как поэт. Первая его книжка были рассказы 10 стихотворений. И эти стихотворения, они переведены на русский язык, причем переводил их даже Вознесенский, такой мастер. Но мне больше нравится стихотворение Кашкина. Вот как оно звучит, это короткое стихотворение. «Мельницы богов мелют медленно, но эта мельница дребезжит в механическом стаккато. Безобразная маленькая пехота мыслей продвигается по трудной местности под прикрытием единственного пулемета, вот такой портативной короны». Эта корона была подарком, и пишущая машинка, она всегда была с ним. Скажите мне, как вы относитесь к происхождению Хемингуэя? Дело в том, что писатели, которые говорили Хемингуэю, говорят о том, что это было время модернизма. Это высокий модернизм. Это время, когда гремели Эзра Паунд, который был близким другом Хемингуэя, Фолкнер, Джойс, Эллиот. Это все очень сложная литература. А Хемингуэй писал очень просто. Как объяснить вот этот парадокс?
Это гений Хемингуэя. И это то, за что я, во всяком случае, и подозреваю, что и очень многие другие любят Хемингуэя в первую очередь. Я знаю, Саша, что вы поклонник сложного модернизма. Вы большой поклонник Джойса, Паунда, всех этих людей. А я вспоминаю свой разговор с Бродским, когда я ему пожаловался на то, что Паунда, когда я пытаюсь в него вникнуть, это мне затруднительно. На что Бродский быстро ответил: и не нужно в него вникать, это все чистое барахло. Или что-то в этом роде. Очень многим эта сложность, которая свойственна Джойсу и Паунду, и другим высоким модернистам, которых вы так любите, она претит. А Хемингуэй привлекает в первую очередь своей простотой, которая ведь, конечно, внешне давалась ему огромнейшим трудом. Я вот, например, из фильма узнал с восхищением, что «Прощай, оружие», когда он писал, то там было 47 вариантов окончания этого романа. 47 вариантов. Представляете, какой гигантский труд был в это вложен Хемингуэем.
Это известная история. Я изучил все 47 вариантов и понял, как замечательно Хемингуэй выкрутился из этой проблемы финала. Конечное предложение, конечная финальная сентенция говорит о том, что он прощается со своей любимой, видит ее тело и понимает, что прощаться не с кем, потому что это уже не она, а это статуя. Так же нелепо, как прощаться со статуей. И это зацикливает всю тему «Прощай, оружие» как ложного патриотизма, ложного героизма, с которым борется герой, борется Хемингуэй. Это, конечно, тончайший, изысканнейший финал. Я не отдам вам сложных писателей, потому что я люблю и Джойса, и Паунда, я даже переводил его, Канта одно. Но Хемингуэй показал, как может быть модернизм простым. Именно этим революция Хемингуэя так важна для всей культуры, нашей современной литературы, для всей словесности. Но с Хемингуэем есть одна большая проблема. В русском переводе, который нам с вами так нравился, есть претенциозность, которая сейчас, когда мы сравниваем русский и английский текст, мне кажется, очень заметна. Вы помните, когда Довлатов описывал постановку в Таллинском театре, где поставили «По ком звонит колокол», и он говорит: «Роберт Джордан был в польских джинсах и брился на сцене кинжалом». Что-то утрачивается в переводе такое, что делает его слишком простым. Потому что простота Хемингуэя – это ложная простота. Она основана на том, что все тексты Хемингуэя – это в сущности стихи. Он пишет абсолютно ритмической прозой, и это незаметно, и мы этого не видим. Но стоит поменять порядок слов в предложении, как все разрушится. Это говорит о том, что там есть глубоко тайное следование ритмической структуре.
Саша, хорошо, что вы затронули тему русского перевода Хемингуэя и сказали о Иване Александровиче Кашкине, человеке, который первым представил Хемингуэя в 30-е годы советскому читателю и был мэтром своей кашкинской школы, как ее называли, переводчиков Хемингуэя, других американских писателей. И нужно тут отдать должное Хемингуэю. Он в известном письме Константину Симонову сообщил, что Кашкин – это лучший, сказал Хемингуэй, из моих переводчиков. И высший комплимент он ввел Кашкина как персонаж в свой роман «По ком звонит колокол». Вообще, я вижу, что вы скептически относитесь к некоторым особенностям перевода Кашкина и его школы. Ну вот Вера Топпер первая перевела под руководством Кашкина прозу Хемингуэя, а мне она нравится. И я нахожу в нем ту музыкальность, о которой вы сказали. Она сохранена и в русских текстах. Должен я сказать, что для меня фильм «Дэнса» был открытием в том смысле, что он свел воедино впервые очень тесные и сложные отношения Хемингуэя с музыкой. Когда мы думаем о Хемингуэе, это ведь он для нас в первую очередь охотник, боксер, человек, увлекающийся боем быков. Мы не ассоциируем его с музыкой. А на самом деле все его детство проходило под знаком музыки. Его мать была музыканшей и певицей, и пианисткой. И на виолончели она играла. Разносторонне одаренная женщина. Преподавала все эти инструменты. И учила играть самого Хемингуэя на виолончели. И он этому сопротивлялся сначала, потом он этим увлекался. Его первая рецензия для школьной газеты «Трапеция» была о концерте Чикагского симфонического оркестра. Он играл в школьном оркестре. Его жена Хедли была пианисткой. И, наконец, его отношения с Бахом. Бах для него вот такой же высший авторитет области писания, каким, скажем, Гайден, как я понимаю, был таким авторитетом для Бродского в его писаниях. Он постоянно вспоминает о Бахе, он постоянно вспоминает о замечании Гертруды Стайн относительно контрапункта Баха и относительно повторяемости мотивов у Баха, и он сам считал, что под влиянием Баха сочинялись многие его романы. Это повторяемость мотивов. И она, конечно же, ощущается, и поэтому в качестве музыки, сопровождающей облик Хемингуэя, я выбрал именно Баха и именно виолончельную сюиту. Исполняет Йо-Йо Ма, американский замечательный виолончелист.
Слушайте подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым обсуждаем новый телесериал американского документалиста Кена Бёрнса «Хемингуэй». Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Соломон, что вы открыли нового для себя в фильме? Тут я могу сразу вам подсказать, что наиболее шумный, что ли, или скандальный аспект – это вопрос о сексуальности Хемингуэя, об андрогинности его.
Да, это, конечно, сюрприз. Опять-таки, именно потому, что для нас Хемингуэй – это в первую очередь мужественный облик, без всяких возможных отклонений или же причуд. А выясняется, что все было наоборот. Начинается с того, что мать Хемингуэя одевала его и его сестру одинаковой одеждой. Причем по очереди мальчишеские и девические. То есть они одевались оба, как мальчики и как девочки. И то же самое с волосами. Оказывается, ему отращивали длинные волосы до очень солидного возраста, младенческого, конечно, но все-таки уже когда положено мальчиков стричь. И это доставляло Хемингуэю тогда очевидное какое-то неудовольствие, раздражение, которое закрепилось в нем на всю его последующую жизнь и оказало колоссальное влияние на его отношения с женщинами. То есть он стриг своих женщин, стриг фигурально. Он оставил на том, чтобы они делали себе прическу под мужчин, короткую, а себе, молодым, отращивал волосы. И вот эти взаимоотношения сейчас вот рассматриваются как признак андрогинности Хемингуэя. Это очень-очень интересный аспект его психобиографии.
И тут, конечно, интересно не только то, что сам по себе, в общем, достаточно скандальный материал. И действительно, когда мы смотрим, например, на первую и вторую жену, вдруг я увидел, что они очень похожи друг на друга. И они выглядят по одной мерке сделанные, потому что Хемингуэй хотел их такими видеть. Но это важно и для его литературы. Писатели, которые говорят о Хемингуэе, особенно женщины, писательницы, они говорят о том, что никто так не понимал женскую психологию, как Хемингуэй. Он писал от лица женщин гораздо точнее, чем многие другие, в том числе и женщины. Как раз в эти дни, буквально на днях, вышла биография другого гения культуры 20 века. Это биография Хичкока. Ее автор Эдвард Уайт, не в первый, впрочем, раз, перечислил комплексы режиссера, воплотившихся в его фильмах. Хичкок страдал от детских травм. Порка в школе иезуитов, болезненное влечение Эдгаром По, краткое заключение в тюремную камеру, где мальчика запер отец. Хичкок боялся темноты, стыдился своего 150-килограммового тела. И весь этот клубок фобий, утверждает Уайт, сделал его кино гениальным. Насколько убедительной вам кажется эта методика – искать в травмах и комплексах источник творчества? Есть такая идея о том, что настоящий гениальный художник превращает свой комплекс в прием. И именно поэтому, изучая фобии и травмы, мы можем найти источник творчества гения. Вы согласны с такой мыслью?
Совершенно согласен, на 100%, даже на 150%. Мое глубокое убеждение, что всякое творчество автобиографично. Не может человек писать о чем-то, если он этого внутри себя не пережил. И обязательно можно при тщательном исследовании и при наличии соответствующих документальных материалов проследить связи между тем, что человек пишет, даже если он пишет на какую-то экзотическую, отвлеченную тему, даже если это философское построение какое-то сложное, все равно первоначальным импульсом для этого будет нечто реально с ним когда-то происшедшее, какая-то мысль, какое-то переживание, которое он прочувствовал и получил импульс для последующего творчества.
Важно не просто переживание, а важно травматическое переживание. Речь идет именно о глубинных комплексах, о которых сам автор может не знать. И когда начинают копаться так в биографии писателя, художника, композитора, то это вызывает нередко отпор у читателей, которые не хотят ничего знать о своем кумире, кроме того, что он написал. Какая нам разница, из чего этого выросло? Вы встречались с такой точкой зрения?
Ну, разумеется, но на это я могу только ответить словами Пушкина о том, что мы бываем ленивые и нелюбопытные. Если ты любопытен, если тебя действительно интересует этот автор, то хочется о нем узнать как можно больше. Это никоим образом не унижает, как мне представляется, творческую фигуру. Наоборот, это помогает лучше и глубже понять его высшие достижения. В этом смысле я бы провел параллель с таким гениальным русским писателем, как Гоголь. Это был абсолютнейший мешок комплексов. И они все, по моему глубокому убеждению, отразились в его творчестве. Возьмем его повесть «Нос». Я недавно тысячный раз перечитывал эту вещь, которая принадлежит к числу самых моих любимых текстов, наряду с «Пиковой дамой» Пушкина. И подумал впервые почему-то о том, что, ну да, все понятно, сатира, фрейдистские комплексы, «Нос», который у Гоголя был чрезвычайно велик, и он его, безусловно, стеснялся и стыдился, особенно мальчиком, по-другому не могло и быть. Нос как метафора другого совершенно органа человеческого, это тоже все нам понятно и тоже соотносится с доктором Фрейдом. Но меня заинтересовало, а кого же он, собственно говоря, конкретно имел в виду? Безусловно, он должен был говорить о каком-то хорошо известном человеке, который и был в его представлении самозванцем носом. Правда ли, Саша?
Не знаю, но отчасти, может быть, сам Гоголь с его длинным, как вы сказали, носом, с его привычкой выдумывать истории, в том числе преувеличивая свою дружбу с Пушкиным. И многое-многое другое. Гоголь мог вложить от себя что угодно. К этому я должен добавить, что только что сестра Довлатова, Оксана Нечик, выпустила книгу «Комментарии к носу». Она вышла на английском языке в университетском издательстве. Оксана – профессор Принстонского университета. Но скоро она появится на русском, и мы узнаем, какие еще интерпретации этой повести можно использовать. А как обстоят дела в музыке с этим методом изучения травм, фобий?
На мой взгляд, замечательной параллелью личности Гоголя с его драмами, с его комплексами является Дмитрий Шостакович. Особенно молодой Гоголь. Это постоянные метания между ощущением своего величия и страхом перед своим выдуманным, разумеется, ничтожеством, но присутствующим в психике у Гоголя. То он возвеличивает себя, то он себя идентифицирует с Христом и свой путь с путем Христа на Голгофу, то он утверждает, что он полное ничтожество, что второй том «Мертвых душ» – это провал, катастрофа, и мы знаем, что это не просто слова, он уничтожил этот текст, остались только какие-то черновики. Тут удивительное сходство с молодым Шостаковичем, который написал оперу «Нос», причем, что поразительно, эта опера была задумана Шостаковичем, когда ему было 20 с небольшим лет. Вы представляете себе человека в 20 с небольшим лет, который берет для оперного сюжета одно из самых загадочных произведений Гоголя. Это невероятная смелость, которая доступна только гениальному человеку. И он решает эту задачу с невероятным блеском. Опера до сих пор принадлежит к числу высших достижений Шостаковича. Тут еще одно сходство Шостаковича с Гоголем. Он тоже идентифицировал себя с Христом. Есть записи в дневнике у Мариэтты Шагинян, которая много разговаривала с Шостаковичем, где он... Замечу в скобках, что Шостакович профессионально увлекался хиромантией, предсказанием судьбы, чтением характера. И вот он показывал свою ладонь Шагиняну и говорил, что смотрите, это у меня линия Христа. Я добр, как Христос. Одновременно он был очень задействован. Даже те люди, которые знали юного Шостаковича, говорили, что он нахал, что он очень любит дерзить и так далее, и так далее. Вот такие вот перепады абсолютно гоголевские.
Соломон, я бог, я черк, как говорил Державин. А как это отразилось в музыке?
Итог этим метанием Шостаковича подводит замечательная цитата из письма Зощенко к той же самой Мариэтте Шагинян, где он говорит, что в Шостаковиче огромные противоречия. В нем одно зачеркивает другое. Это конфликт высшей степени, это почти катастрофа. Это ощущение катастрофы присутствует и в опере молодого Шостаковича «Нос» по Гоголю. И я хочу показать в заключении нашего разговора фрагмент из этой оперы. Это антракт. Этот антракт из «Носа» между пробуждением цирюльника Ивана Яковлевича и пробуждением майора Ковалева, когда он обнаруживает, что у него нет носа, целиком звучит в исполнении ударных инструментов. Это уникальный случай. Такого не было до этого. Потом были какие-то подражания и попытки, но это невероятный прорыв, гениальный прорыв молодого Шостаковича, который до сих пор производит огромное впечатление, потому что ты не понимаешь, что это такое. И ты только можешь догадаться, что это. Кошмарный сон Ковалева? Или это какие-то кошмары, которые одолевали молодого Шостаковича? Их можно читать как проникновение в мир Гоголя, а также как отображение хаоса в душе молодого Шостаковича. Итак, антракт из оперы «Нос» Шостаковича по Гоголю.
Слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым обсуждали новый документальный телесериал Кена Бёрнса «Хемингуэй», который вызвал бурную реакцию в американской прессе. Режиссер Александр Аркадьев. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире.